Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Ольга Гаврилова, рядом со мной мой коллега Илья Харламов.
Да,
продолжаем,
Оль,
знакомить вас с новостями. Итак, начинаем. Стало понятно, когда приступит к работе российское судно «Фортуна», которое задействовано в проекте «Северный поток-2». Ну, можно сказать и так, Дания дала добро.
Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что с середины января будущего года вот эта «Фортуна», которую, видимо, дооснастят, дооборудуют, ну, вообще, это баржа, но, правда, трубоукладочная, не просто баржа, на которой там уголь возят, условно говоря. Так вот, ее дооборудуют, и она будет именно в датских водах, в исключительно экономической зоне Дании, начать укладку труб. Это один из участков, как ты помнишь, и как все помнят, да, который проходит через датскую территорию морскую. Вот вокруг этого участка была большая битва, большие проблемы. В общем, Дания очень длительное время не выдавала разрешения, ссылаясь на то, что нарушены экологические нормы, ну или, по крайней мере, не подтверждены экологические стандарты проекта. Но в результате в октябре все-таки разрешение выдано. И самое главное заключалось в том, чтобы еще и судно, которое будет заниматься прокладкой труб именно на датской, ну, вот на этом датском участке, чтобы оно отвечало некоторым стандартам, да, то есть, чтобы оно имело разрешение, чтобы оно соответствовало всем нормативам, и, как мы видим, значит, судно, да, действительно соответствует. И более того, оно застраховано. Если ты помнишь, Оль, там буквально это месяца два назад было, Соединенные Штаты приняли пакет мер, направленные на компании, которые страхуют участников этого проекта, ну, в том числе суда. Вот. После этого очень многие фирмы начали как-то потихонечку отказываться и выходить из проекта, в том числе и германские. Говорили они о том, что «Северный поток-2» — это замечательно, но есть и жизнь вне пределов, да, за пределами этого проекта. И нам хочется каким-то образом все-таки не лишиться в целом бизнеса, да, и других каких-то перспектив. Но что любопытно, значит, Конгресс законопроект этот утвердил о том, что подвергнуты будут санкциями компании, которые страхуют, а Трамп не подписал. Не подписал, и сертификация трубопроводов и страхование судов трубоукладчиков сейчас возможно. То есть, ну, когда Трамп этот документ подпишет, это действительно, так сказать, дополнительные проблемы создаст. Так что вот эта самая «Фортуна» 15 января приступает к работе. Еще есть некоторые детали. Ну, скажем, судно-помощники будут у «Фортуны». Например, «Мурман» или «Мурман». Вот ты бы где ударение поставила?
Мурман.
Ну, хорошо, поставим здесь. Слушай,
Илья, ну, я вот посмотрела,
да. И балтийский исследователь.
«Фортуна», она предназначена для работ на мелководье.
Да. Ну, значит, там такой
то есть
участок.
Получается, что более глубокие, чем 30 метров, вот участки, должен укладывать академик Черский.
Да, совершенно верно. Он будет этим заниматься. Датский — это же только участок, да?
Но разрешения для Черского-то в полном объеме нет.
Ну, вот это другой вопрос. Сейчас идет речь вот именно о датском участке. А что касается Черского, то это отдельная история. Я думаю, что значит, но она каким-то образом будет решаться. Ты же пойми, что самое...
Ну, то есть упирается в страхование работы,
страхование,
я так понимаю,
да, да, но страхование пока возможно. Еще раз, Трамп не подписал этот закон, и пока фирмы декларировали, что мы этого не хотим, да, не хотим подвергаться санкциям, но пока они по факту санкциям не подвергаются. Я думаю, конечно, они будут страховать, пока Трамп не подпишет.
До этого страхование работ не производилось, так как международные страховые компании не рисковали своим бизнесом и не намерены проводить
тем
вот это
не менее,
вот страхование.
Ну, смотри, если бы это так и было, то «Фортуна», она бы не смогла приступать к работам на территории Дании, да, то есть, значит, все-таки застраховано. Мы же не знаем всей картины, да, кто-то отказался, кто-то согласился. Еще раз скажу, Трамп не подписал этот закон, и по факту санкциям компании, которые страховали судно или сертифицируют трубопроводы, они не подвергаются, да? Вот, и это ключевая вещь. Давай послушаем эксперта финансового университета при правительстве России, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.
Это заявление означает, что будут работать все-таки два судна трубоукладчика. Помимо «Фортуны» там будут работать, соответственно, академик Черский. Фортуна сейчас достраивает немецкий участок, там буквально 3 километра. Надо, она не спеша, можно сказать, это делает, но это и понятно, потому что она довольно долго стояла, больше года она простаивала в различных портах, и сейчас, в общем-то, только приступила к работе. Там, вероятно, опробуются разные режимы трубоукладки, но идет она довольно медленно, но, тем не менее, главное, что строит. И сейчас в чем, как бы, заключается еще такой аспект? Она достраивает обе нитки в немецком участке, там где-то по 1.5 километра как раз.
Оль, я бы на что хотел обратить внимание. На самом деле, ты же наверняка тоже слышал, и наши уважаемые слушатели тоже, что многие политики, достаточно известные, авторитетные в США, заявляют, что мы положим конец этому проекту. До сих пор заявляют, да, что наша задача остановить «Северный поток-2». Ну, не будем сейчас о целях, так сказать, лишний раз рассуждать. Понятно, что американцы свой товар предлагают и хотят вышибить Россию с этого рынка европейского. Он ключевой рынок для углеводородов и, в частности, для газа. Так вот, действительно, и европейским компаниям, и компаниям из третьих стран, российским компаниям как-то вот уже существующие санкции, им как-то, ну, все-таки удается обходить, да, худо-бедно, искать какие-то пути, может быть, рисковать иной раз. Но некоторые эксперты считают, что ведь морской участок, когда будет завершен, это не значит, что проблема кончится у «Северного потока-2». Еще ведь нитка должна, ну, и там нитки, да, должны идти по суше, по земле, до там хранилища, и потом как-то этот газ должен распределяться. Это целая история, да, это инфраструктура. И тут обязательно Вашингтон, вне зависимости от того, кто там в овальном кабинете будет хозяйничать, Байден или Трамп, они будут, конечно, вставлять палки в колеса.
Но, Илья, тут, абсолютно, мне кажется, да, ключевой вопрос не в том, будет ли достроен вот этот газопровод.
Морской участок, имеешь в виду.
В Штатах ведь высказывались, согласно с тобой, не предельно категорично, а с определенным допуском. То есть, если смотря газопровод кто, будет достроен, да, то ни о какой его эксплуатации речи быть не может.
Вот, об этом речь, да. То есть, смотри, есть морской участок, есть сухопутный участок, есть эксплуатация, да, она, да, должна быть тоже сертифицирована, в ней задействована куча фирм, в том числе европейских, да, поэтому новые удары могут быть нанесены уже после завершения морского участка.
Да, в случае
участка.
Достройки трубы то есть, уже будут вводиться новые верно. Санкции, которые будут касаться эксплуатации.
Именно так, и
2,
поэтому
да,
расслабляться, да, собственно говоря, рано.
Ну, идем дальше.
В эфире «Радио Спутник».
Никуда не деться от американских санкций.
Продолжаем тему.
Да. Никак они не повлияют на производственный процесс. Вот так прокомментировали введение нового пакета мер в СМО «Ависмо», которое подпало, как известно, под ограничения США.
Да. Это такие, так сказать, настроения бравурные создают, что ни на что не повлияют санкции. Хотя, конечно, они, в общем-то, влияют, да. А что такое в СМПО «Ависмо»? Это очень крупный мировой производитель титана. Важная вещь, что завершенный, да, закругленный технологический цикл, то есть не нужны никакие особые компоненты иностранные, там, комплектующие или там, я не знаю, так сказать, для производства титана, может быть, какие-то ингредиенты, так их назовем, да, по-кулинарному. Вот. И в силу этого, в общем-то, работа будет продолжаться. Но вопрос в том, что в СМПО «Ависмо» поставляет в десятки стран свою продукцию. И, в общем, скажем, она интегрирована, или оно, объединение это интегрировано в авиакосмическую индустрию и, в общем, является стратегическим поставщиком. Здесь, я уж не знаю, ну, наверное, проблемы могут возникнуть. Хотя, например, Boeing, да, ну, корпорация крупная, американская, она заявила, что нет, в СМПО «Ависмо», а «Ависмо» поставляет титан для некоторых запчастей самолетов «Боинг», так вот, ничего не произойдет с работой корпорации «Боинг», да, то есть, ну, все продолжит, как и прежде. Но на самом деле эти заявления еще пока, я думаю, предварительные. Понимаешь, тут сложно прогнозировать, на самом деле. Масса подводных камней, масса нюансов, которые, в общем, сразу это и не видны, а могут потом каким-то образом проявиться. Кроме того, вот, скажем, есть заявление Константина Косачева, главы Международного комитета Совета Федерации, о том, что Москва ответит на вот эти санкции, если нужно, и будет создавать проблемы для производителей компаний на рынках третьих стран. Для американских, понятное дело, да, там корпораций, производителей. Здесь здесь уже может пойти по нарастающей опять, да, то есть такая амплитуда на восходящем режиме, и, в общем, неизвестно, как это тоже может отразиться на производственном процессе. Ну, а что касается этих санкций, да, мы все это слово никак не можем из своего лексикона, так сказать, да, убрать уже много лет, и, наверное, еще много лет предстоит его произносить. Они коснулись, значит, там более сотни компаний российских и китайских, связанных с экспортом, в том числе оружия и каких-то стратегических материалов, к коим, конечно, относится «Титан», но речь идет о том, что вот не смогут эти компании покупать компоненты и комплектующие американских
производителей. Но это, мне кажется, самое,
да,
в общем-то, главное в этих санкциях.
А микроэлементная,
да,
база, Оль, понимаешь, должны... да, очень много, особенно в России, в общем, не хватает своего. Да, то есть импортозамещение импортозамещением, а элементная база, она все-таки, мне кажется, в недостаточном количестве представлена. Знаешь, я вот это в сторону немножко, там, полминутки, я вспоминаю, было недавно уголовное дело в отношении очень высокопоставленного, значит, чиновника из Минобороны России или из Генштаба, я не помню его фамилию, но смысл заключался в том, что поставлял этот, вернее, человек этот организовал поставки в российскую армию неких вооружений и военной техники, где вот эта компонента, элементная база, там было написано «сделано в России». А потом выяснилось, что это было сделано в Китае, потом переклеивали бирки, ну, естественно, на этом пилили, как
в
это вводится.
Санкции,
традиционно, да. Ну, вот этого человека посадили.
Но все-таки вот эти санкции, вот как тебе кажется, они могут сказаться на экспорте российского вооружения? Вооружение, да, потому
быть.
Что ведь, посмотри...
И Минобороны же туда попало. Мы это обсуждали накануне буквально.
Да, и гражданские самолеты Сухого, Иркут, МиГ, там, да, Оборонпром,
много.
Ну, довольно много.
Слушай,
таких,
ну, это
стратегических организаций.
Абсолютно,
да,
верно, да, потому что вот то, что ты перечислил, то, что я упомянул, ну, конечно, это важные, ключевые, либо ведомства, либо организации, либо фирмы. Будем смотреть, конечно, любые новые санкции, тем более от Соединенных Штатов, все-таки, как бы то ни было, это первая экономика мира, да, с большим политическим влиянием и военным. Ну, конечно, они затрудняют жизнь. Давай послушаем эксперта-международника, старшего научного сотрудника ММО Российской Академии Наук Дмитрия Офицерова-Бельского.
Под санкции попали 103 компании российские и китайские. И это те компании, которые, скажем так, формулировка такая, связанные с вооруженными силами своих стран. То есть в данном случае просматривается интерес, имеющий отношение к военной, оборонной сфере. Вот, но должен сказать, что речь пока что идет исключительно о том, что эти компании не смогут приобретать товары или некоторые услуги у американских компаний. То есть речь не идет о том, что американцы готовы отказаться от поставок от Ависмы. По крайней мере, пока сейчас об этом речи нет.
Вот, знаешь, Оля, я еще просто процитирую, ну, не процитирую, перескажу своими словами, коротко, часть заявления в СМПО Ависма, там говорится о том, что в случае использования, да, американских технологий нужно будет согласие властей США. То есть все равно какой-то люфт есть, да, то есть, может быть, их не нужно будет использовать, может быть, какие-то другие есть технологии, там, те же самые российские, китайские, японские, европейские, да, и потом требуют согласия властей США. Ну, теоретически власти же могут дать согласие американские.
Теоретически, да.
Да, практически вряд ли, но люфт остается.
Поэтому... Но в других странах тоже, мне кажется, будет проблематично закупать там товары, какие-то услуги, потому что они могут попасть также
совершенно
под американские
верно.
Санкции.
Совершенно верно. Так именно,
да,
поэтому вот американцы это и делают, так сказать. Третьи страны пытаются
Кто
наказать.
Кто захочет рисковать, да, ради каких-то поставок, да, хотя, в общем-то, это довольно выгодно, ну, и
прибыльное
дело.
Поставки эти тоже,
да,
выгодны, да.
Да. Продолжаем. Еще одна важная тема. Услуги в частных домах престарелых должны быть лицензированы, а предприниматели нести ответственность за то, что там происходит. Вот с такой инициативой выступил МЧС.
Да, но здесь можно действительно только поаплодировать. Значит, честно говоря... Ну, совсем уже детальной расшифровки тех мер, которые предлагаются, мы, наверное, еще пока не, так сказать, не увидели, да, вот совсем детальные, наверняка это есть, но что касается заявления пресс-службы этого ведомства, вот там говорится о том, что подготовлены соответствующие предложения в МЧС, в недрах МЧС, в адрес Минтруда и социальной защиты, как раз о внесении изменений в законы, там, где, значит, нужно закреплять лицензирование предоставления социальных услуг в стационарах граждан пожилого возраста. Ну, это вот первая часть вопроса. На самом деле, ты знаешь, мне вот странным кажется, да, необходимость, значит, закрепления, вернее, закрепление необходимости лицензирования предоставления социальных услуг. А я так понимаю, что сейчас не лицензируется это, что ли? Это вот как
ты знаешь, там разграничения есть. Есть государственные дома престарелых, нет,
сейчас про частные,
а есть
сейчас
частные.
Про частные. Они не лицензируются, так,
так
я понимаю.
Так вот помнишь, в середине декабря пожар произошел, вот как раз в частном пансионате, да, в Башкирии. Тогда погибли 11 человек, и Следственный комитет возбудил уголовное дело. И вот власти региона сообщали, что вот этот частный пансионат не входил в реестр поставщиков социальных услуг.
Государственный, да, в
частный
реестр.
Вот этот пансионат, дом престарелых. И при этом власти Башкирии отмечали, что вот работа домов-интернатов по оказанию услуг по уходу, лицензированию как раз не подлежит.
Вот, да. Вот в пресс-службе МЧС, я не знаю, почему нельзя написать просто нормальным языком, ну вот это я еще раз просто процитирую, как сказано, о внесении изменений в законодательство в части закрепления необходимости лицензирования предоставления социальных услуг в стационарах гражданам пожилого возраста. Вот таким языком, конечно, это же пресс-служба пишет, да, она же должна общаться с прессой, с людьми, это же не внутренний чиновничий документ. Но, тем не менее, понятно, что не лицензируются, да, частные дома эти престарелых. Но это совершенно недопустимо, мне кажется. Да, все-таки это ответственность за жизнь людей. Да, за жизнь пожилых людей, за их здоровье. Ну как это может не лицензироваться? Мне непонятно, это какая-то дикость.
Если вот мы, поступило если мы правильно такое понимаем. Предложение как раз от депутатов Госсобрания Башкирии, так. Чтобы все-таки лицензировать, да, вот эти вот частные дома престарелых. И вот этот проект поправок к закону депутаты направили на предварительное рассмотрение в Совет законодателей при Федеральном собрании.
Смотри,
так что, в общем-то...
Ну, посмотрим, да. Смотри, вот, Оля, еще что. Значит, это вторая часть инициативы МЧС. Предлагает министерство повысить меру ответственности предпринимателей при выполнении, при невыполнении требований и создании тем самым угрозы для жизни находящихся в этих учреждениях. Ну, то есть, престарелых людей. То есть, я так понимаю, что мера ответственности сейчас не очень высокая. И в том числе связано, видимо, с противопожарной безопасностью, там еще с чем-то. Вот это мне тоже кажется дикостью. Я не понимаю, почему этот вопрос вот сейчас возникает. Да? Вообще все учреждения, где находятся любые люди, там, да, молодые, пожилые, какие угодно. Да? Тем более в таком, так сказать, на стационарном содержании, то есть они там живут, иными словами. Да? Здесь должна быть максимальная мера ответственности, максимальное лицензирование и так далее, и так далее. Оказывается, здесь вот какая-то демократия была до этого момента. И пожары эти, так сказать, они, смотри, за последний год, вот я читаю, в трех частных домах, в трех для престарелых произошли пожары. А ведь еще были и не в частных домах пожары, и гибли люди. Вот последние годы мы регулярно, к сожалению, эту страшную информацию слышим.
Ну вот, к сожалению, знаешь, вот предприниматели, что говорят по этому поводу, что они не справляются с тратами, без которых, естественно, страдает качество услуг.
Не справляются с чем?
С тратами. На эти дома престарелых.
Слушай, да. Ну я не знаю, но скажи, пожалуйста, ну противопожарная безопасность, это какие-то бешеные траты, но как бы есть требования, да, чтобы были огнетушители, там то отслеживать, все отслеживать, там систему какую-то. Это просто надо поддерживать в рабочем состоянии, да, и контролировать эту ситуацию. Это не надо каждый день идти и тратить на эту безопасность какие-то миллионы.
Ну как, все
вещь.
Хотят получать
вот,
доходы, да.
Вот давай послушаем, что по этому поводу сказал руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.
Я ратую за возрождение Госпоштехнадзора, который был в советское время, то есть взять его за основу и подвести под существующую нормативную базу. За пожарную безопасность должен нести ответственность вплоть до уголовной собственник здания, строения, но никак не арендаторы, и которые этим пользуются. Что мы видим? Я часто сталкиваюсь с проектами, в которых пожарные сигнализации, пожарные автоматики, противопожарных системах просто-напросто проектировщики забывают. Почему? Удовольствие – это не из дешевых. Прибыли оно не приносит. Все пытаются на этом сэкономить.
После зимней вишни, да, оказывается, приходится через там несколько лет после этой трагедии, сколько прошло уже, я уж точно не помню, ну, больше года, да, как минимум, приходится опять вот эти вопросы поднимать, ну, в данном случае в связи с домами престарелых.
Ну, вот я посмотрела, да, вот многие частные дома, они содержатся на субсидии пожилых людей, то есть постояльцы отдают услуги,
платят, да.
75% пенсии, остальное за них доплачивает государство. Вот в Москве, например, нет. Доплата составляет 2500 рублей в день, в регионах все, как в ты день? Понимаешь, в день. в день, да, в регионах все намного скромнее.
Ну,
и, в общем-то, действительно, качественный уход меньше, чем за 6 тысяч рублей в день организовать сложно, скорее невозможно. И вот поэтому
сейчас,
работа...
такую цифру называешь, от которой я что-то...
Да,
немножко...
да, вот приводят...
Это 180 тысяч рублей в месяц? А что входит в эту сумму?
Ну, представляешь, сколько там людей, и у каждого с пенсии снимается 75%.
Нет, я просто не понимаю. То есть на одного человека 180 тысяч надо тратить? Вот это для меня цифра выглядит очень странно. Да, потому что ведь, ну, скажем, это же не один человек.
Нет, я тебе говорю о качественном уходе.
Ну,
за
это,
6
наверное,
тысяч рублей в день.
В день, да. Ну, это странно. В общем,
а
ладно,
такого,
это
мне кажется,
история,
ну, нигде
да.
практически не найди. Не найти. Ну, так да. Вот, работая по субсидии, бизнес не только не зарабатывает, но и даже не может отбить вот те операционные
за
затраты.
За 6 тысяч рублей в день.
Ну,
может
вот не
отбить.
Может,
ну,
да, не говоря уже об инвестициях вот в эту инфраструктуру.
Ну, в общем, да, информация выглядит несколько странно для меня.
Радио «Спутник».
Ну и сейчас к событиям в Израиле. Там складывается, скажем так, почти какая патовая ситуация,
ну,
так можно
раз
сказать. Да. Опять внеочередные выборы, опять новое правительство. Израильский Кнессет вновь досрочно распущен, и в этот раз согласие не было найдено в бюджетной политике.
Это вот искали согласие и не нашли, да. Ну, потому что бюджет, причем на 2020 год, ну, год еще не закончился. Понятно, что там надо еще какие-то расходы, может быть, что-то там добавлять, убирать. Но суть в том, что, значит, 23 марта очередные выборы, да. Я так понимаю, это уже четвертые будут выборы, которые, значит, предстоят в Израиле. Но, если ты помнишь, да, в общем... Последние были в мае, если я не ошибаюсь, да, они в мае были, и вот просуществовал Кнессет, ну, сколько, то есть мае сейчас, ну, больше, чем полгода, да, может быть, это своего рода рекорд последних лет, хотя на самом деле...
Нет, это на самом деле рекорд, такого вообще не было в истории Израиля.
Да-да-да, но я имею в виду, да, рекорд больше, чем полгода по сравнению с тем, что было раньше, вот за эти 11
четвертые
месяцев.
Четвертые выборы за два года, получается.
Да, четвертые.
Да-да-да.
Там в чем была история, что Ликут, ну, это Нетаньяху и Кахоль Лаван, это Бенни Ганс, они заключили вроде бы коалиционное соглашение, а Кнессет должен формировать правительство, да, кстати говоря, из-за этого долгое время Израиль просто, напомню, жил без правительства. То есть, ну, не было правительства, потому что постоянно были вот эти перевыборы, эта коалиция не складывалась, потом она вроде бы сложилась, значит, должны были по полтора года каждый из этих политиков, в том числе действующий премьер, господин Нетаньяху, управлять этим самым кабинетом министров, но теперь все опять меняется, да, все опять меняется, и опять, если внеочередные выборы, опять новое правительство нужно формировать, опять предстоит поиск компромиссов, коалиции, как это будет выглядеть, совершенно непонятно, и, в общем, прогноз не смог даже дать руководитель, ну, дал, точнее, но не очень точный, руководитель отдел изучение Израиля и еврейских общин Института Востоковедения Российской Академии Наук Дмитрий Марьезис.
23 марта выборы. Посмотрим. Только сегодня распущен, потом какие блоки пойдут. Я думаю, принципиальных изменений не будет. Говорить пока рано, надо послушать, что в Израиле происходит. Ну, в плане то, что как объявляют. Я ожидаю, что все-таки будет без Нетаньяху следующие выборы.
Возможно, да. А возможно, с Нетаньяху, ну, на самом деле, все знают, что он очень опытный, хитрый, ну, в хорошем смысле слова, и даже виртуозный политик, и он может каким-то образом все-таки со своей партией прорваться.
Там несколько, по-моему, да, уголовных дел заведено.
Есть, за коррупцию, как обычно. Да, да, все это есть, но не мешает пока. Он же,
пока
не, он же
мешает,
не в тюрьме,
да.
А, так сказать, наверху.
Но надо сказать, что рейтинг его просел значительно.
Ну, просел, естественно. Слушай, но если нет правительства у страны долгие месяцы, да, если постоянные перевыборы, еще и уголовные дела, рейтинг воли неволе просаживается.
Продолжаем.
Радио «Спутник».
Рекорд великого Пеле побит, и сделал это нападающий Барселоны Лионель Месси. Он забил максимальное число голов за один клуб. И, насколько я знаю, Пеле его поздравил.
Да. Значит, что в цифрах? Как это в цифрах выглядит? 644 мяча за Барселону забил. Как тебе это? Ну, в принципе, ну, цифра такая, скажем так, внушительная. Внушительная. И 22 декабря в матче чемпионата Испании против Вильядолида вот этот замечательный футболист, господин Месси, забил этот самый 644-й гол, ему 33 года, да? Ну, то есть для футболиста это еще возраст не критический, там и до 40 играют иной раз, но, в принципе, уже он уже зрелый, да? Вот, а Пеле забил 643 гола, то есть на один у Месси стало больше. Давай послушаем, что об этом сказал спортивный обозреватель канала РЕН-ТВ Александр Кузьмак.
Конечно, здорово, когда бьются рекорды, просто сложно сравнивать то, что было, и то, что есть сейчас, потому что то время, когда играл Пеле, и то время, когда играет Месси, отличается и по количеству матчей, и по тем условиям, которые созданы для игрока. Но, безусловно, это достижение выдающееся. Это очень похожая аналогия с достижениями Александра Овечкина, который пытается побить рекорды Уэйна Гретцки. С одной стороны, это колоссальный подвиг, с другой стороны, некоторые рекорды побить не представляется возможным, просто в силу того, что время изменилось, и изменилась роль самого игрока в клубе. Поэтому, безусловно, этот рекорд Месси заслуживает глубочайшего уважения, но рекорд Пеле все равно останется рекордом Пеле, так же, как Пеле останется трехкратным чемпионом мира, в отличие от того же Лионеля Месси.
Вот видишь, трехкратного чемпионства мира нету.
Месси, а Месси, между прочим, шесть раз становился обладателем золотого мяча, что является тоже рекордом.
Тоже рекордом, да. Кстати, выступает в Барселоне он давно, 17 лет, 2003 года. И, в общем, конечно, это выдающийся абсолютно футболист. Вообще, честно говоря, сложно сравнивать спортсменов вот современных и уже как бы, ну, предыдущей эпохи. Даже если они ныне здравствуют и живут. Но другая стилистика была у игр, и у хоккея, и у футбола. Вот посмотрите там футбол,
да,
или хоккейный матч.
Даже вот когда после смерти Марадонны трудно сравнивать того же Пеле и Марадонну, например.
Конечно,
они в разное
конечно.
Время играли.
Разное время, разная стилистика, разные там правила корректировались, да. Ну, вообще темп даже изменился, темп и скорость. Поэтому замечательно, что ж сказать. Поздравляем Месси.
Поздравляем Месси. Спасибо Илье Харламову.
Спасибо.